«Для Маркса и для меня, — продолжает Энгельс, — было поэтому чистейшей невозможностью употреблять для обозначения специально нашей точки зрения выражение столь растяжимое. В настоящее время дело обстоит иначе, и это слово «социал-демократ» может, пожалуй, сойти, хотя оно и остается неточным, неподходящим для такой партии, экономическая программа, которая не является просто социалистической вообще, а прямо коммунистической, для партии политическая конечная цель которой есть преодоление всего государства, а следовательно, также и демократии. Название действительных, курсив Энгельса, политических партий, однако, никогда вполне не соответствует им. Партия развивается, название остается. Диалектик Энгельс на закате дней остается верен диалектике. «У нас с Марксом, — говорит он, — было прекрасное научно-точное название партии, но не было действительной, то есть массовой пролетарской партии. Теперь, конец XIX века, есть действительная партия, но ее название научно неверно. Ничего, сойдет, лишь бы партия развивалась, лишь бы научная неточность ее названия не была от нее скрыта и не мешала ей развиваться в верном направлении. Пожалуй, иной шутник и нас, большевиков, стал бы утешать по-энгельсовски. У нас есть действительная партия, она развивается отлично, сойдет и такое бессмысленное уродливое слово, как «большевик», не выражающее абсолютно ничего, кроме того чисто случайного обстоятельства, что на брюссельско-лондонском съезде 1903 года мы имели большинство. Может быть, теперь, когда июльские и августовские преследования нашей партии республиканцами и революционной мещанской демократией сделали слово «большевик» таким всенародно почетным, когда они ознаменовали, кроме того, столь громадный исторический шаг вперед, сделанный нашей партией в ее действительном развитии, может быть, и я поколебался бы в своем апрельском предложении изменить название нашей партии. Может быть, я предложил бы своим товарищам компромисс назваться коммунистической партией, а в скобках оставить слово «большевики». Но вопрос о названии партии несравненно менее важен, чем вопрос об отношении революционного пролетариата к государству. В обычных рассуждениях о государстве постоянно делается та ошибка, от которой здесь предостерегает Энгельс, и которую мы отмечаем мимоходом в предыдущем изложении. Именно. Постоянно забывают, что уничтожение государства есть уничтожение также и демократии, что отмирание государства есть отмирание демократии. На первый взгляд такое утверждение представляется крайне странным и непонятным, пожалуй, даже возникает у кого-либо опасение, не ожидаем ли мы пришествия такого общественного устройства, когда не будет соблюдаться принцип подчинения меньшинства большинству, ибо ведь демократия — это и есть признание такого принципа. Нет. Демократия не тождественна с подчинением меньшинства большинству. Демократия есть признающее подчинение меньшинства большинству государства, то есть организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другой. Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, то есть всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. Мы не ждем пришествия такого общественного порядка, когда бы не соблюдался принцип подчинения меньшинства большинству. Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части. Ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения. Чтобы подчеркнуть этот элемент привычки, Энгельс и говорит о новом поколении, выросшем в новых, свободных общественных условиях, которая окажется в состоянии совершенно выкинуть вон весь этот хлам государственности, всякой государственности, в том числе и демократической республиканской государственности. Для пояснения этого требуется разбор вопроса об экономических основах отмирания государства. Глава 5. Экономические основы отмирания государства. Самое обстоятельное разъяснение этого вопроса дано Марксом в его «Критике готской программы. Письмо к Бракке» от 5 мая 1875 года, напечатанное только в 1891 году в «Neue Zeit». Полемическая часть этого замечательного произведения, состоящая в критике лассальянства, затенила, так сказать, его положительную часть, именно анализ связи между развитием коммунизма и отмиранием государства. Первое. Постановка вопроса Марксом. При поверхностном сравнении письма Маркса к Бракке от 5 мая 1875 года и рассмотренного выше письма Энгельса к Бебелю от 28 марта 1875 года может показаться, что Маркс гораздо более государственник, чем Энгельс, и что различие между взглядами обоих писателей на государство очень значительное.